Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с трепетной радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В студии Светлого Радио владыка Николай Пачуашвили, митрополит Ахалкалакский, и Кумуртойский, и Карский, заместитель председателя отдела миссии и евангелизации Грузинской Православной Церкви. Здравствуйте, владыка, и добро пожаловать.
Благодарю вас.
Начнем с вашей цитаты. Я для себя не выбирал ни священства, ни монашества. Я просто жил, как жилось, делая то, что считал правильным. В 1986 году поступил в театральный институт, а в 88-м у нас открылась духовная академия. Первое за 800 лет высшее духовное училище в Грузии. Поступление в духовную академию для меня было абсолютно логичным и естественным, хотя никогда мне в голову не приходило, что я могу стать священником. Просто начал учиться. И когда через 3 года святейший мне сказал: «Приготовьтесь, скоро будет ваше рукоположение», мне даже в голову не пришло отказываться. Так и должно быть. Владыка, невероятно, учитывая то, что вы окончили физфак МГУ, Московского государственного университета, вы учились в театральном институте, и вот такой выбор. Расскажите, пожалуйста, что было, какой путь был между этими двумя точками из пункта А в пункт Б, из физфака МГУ в священство?
Вы знаете, я об этом тоже думал. И по сути, когда я задумывался, вообще-то я ничего не менял в жизни. Я вот эту физику свою выбрал еще в 5-м классе, до того еще, как мы начали изучать в школе. В школе мы начали изучать в 6-м классе. И я был абсолютно уверен, что я должен стать физиком. Это меня интересовало, я начал заранее изучать какие-то вещи. И первую оценку по физике, которую я получил, это была 2. Как это случилось, я не помню, но меня вызвали, и я что-то не так, в общем, как-то рассказал. Но, тем не менее, я не могу сказать, почему, но мне хотелось очень природу изучать. На самом деле, первое, то, что в учебниках написано, в учебниках физики, что это от слова «физиус», и это значит «природа».
То есть какая-то
изучение
загадка
природы,
была в этом. Да.
Изучение природы. Да. Это меня всегда интересовало. И практически получилось, что там подразумевается в физике неживая природа. То есть, как правильно сказать?
Ну, неодушевленная.
Неодушевленная.
Да.
А если расширить это понятие природы и перейти на одушевленные, я вообще-то не переставал это делать никогда. И до сих пор я изучаю природу как таковую, потому что несправедливо людей, значит, исключать из природы.
Да.
Поэтому практически я не физикой, а вообще-то метафизикой занимаюсь на самом деле. Для меня вот это цельное одно. А что касается искусства, то я потом тоже это как-то осознал, почему меня так тянуло к этому. Я это уже когда в Москве учился, я уже когда заканчивал Московский университет, там у меня было очень много разных друзей. Я жил в общежитии МГУ, и я с там многими людьми встречался, и для меня как-то стало доступно уже как-то искусство как таковое. И я понял, что вот это язык выражения, что он является более успешным, чтобы достичь людей. Я еще тогда вообще не думал о священстве. Я просто хотел донести до людей вот то, что я хочу им сказать. А вот так прямо словами это как-то не получалось. Во-первых, это надо
учить. Ну и времена не те были, да.
Да, вот это очень важно. Во-первых, это надо уметь, как говорить. И во-вторых, это невозможно было тогда. То есть все надо было скрывать под какой-то... А это самое, в общем, сама эта идея, она... Сейчас уже я знаю, что она исходит из Священного Писания, из Евангелия. Потому что Господь всегда говорил притчами. И когда его ученики спрашивали, почему ты притчами рассказываешь, он говорит: я не вам, Я не для вас, это для людей, чтобы они как-то легче понимали. А вам я прямо говорю все. То есть получается, что вот эти притчи, которые Господь в Евангелии рассказывал, это первые христианские примеры искусства. То есть это рассказы потрясающие с чисто литературной точки зрения. Потрясающие рассказы, да, самые притчи, правда. Да, которые он выдумывал. И рассказывал, и этим хотел донести вот что-то очень важное, которое скрыто в этих притчах. И первую притчу он сам потом истолковал ученикам. То есть я вот хотел в форме притчи, сейчас я вот только так воспринимаю и кинематограф, и любое искусство, это притча. Это притча, когда автор питается, ну, в хорошем и высшем понимании. А то, конечно, есть такие произведения, которые ничего не доносят, только вот на развлечение и на продажу, только вот как людям, так сказать, наслаждение какое-то доставлять разное. Я не об этом. Я о высшем искусстве. Высшее искусство – это когда рассказывают одно и подразумевают другое. То есть скрытый смысл, угу, как действие.
Да, 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 где это, подумать надо.
Да, обязательно, угу. Обязательно. И практически вот мне уже только чуть позже, и не сразу, когда я стал священником, чуть позже уже я начал, когда изучать богословие, когда я уже дерзнул вот так прямо говорить, то я уже могу сейчас говорить прямо людям, вот что есть важное и главное. Когда я проповедую. А до этого я все время опять-таки старался притчами, да. Фильмы снимал, там другие фильмы брал из всемирной сокровищницы кинематографа, например. Кино очень удобно, за 1.5-2 часа можно вот как-то ввести человека в тему, а потом обсуждать это, и потом показывать, что вот вы видели вот это, а на самом деле здесь подразумевается вот совсем другое. И это очень интересно, до сих пор это работает, я до сих пор этим занимаюсь.
Вот какие бы фильмы вы назвали как раз к этой теме, когда видишь одно, подразумевается другое? В одном из интервью вы Феллини цитировали, Тарковского.
Феллини, Тарковского. Скажите еще, если вы хотите спросить насчет режиссеров.
С удовольствием спрошу, Владыка. Какой режиссер все же вам ближе?
Я думаю, что на первом месте все-таки Акира Куросава.
Куросава.
Я так думаю.
Да.
Для меня, и особенно его один из последних фильмов, которые, кажется, неправильно переводятся на другие языки. По-английски это dreams.
Да.
Dreams. Но dreams – это не мечты и это не...
Не сны.
Не сны.
Да.
Это видение.
Ага.
Это то, что он видит. То есть, как видение. Я правильно по-русски это говорю?
Да, это слово? Очень интересно на самом деле.
Это видение, да. То есть, потому что там есть его сны, но там есть не только сны.
Речь не только о снах.
Речь не то, что он это живет, это как он сам про себя, это автобиографический фильм, сам про себя, даже главного героя, вот это исполнитель главной роли там, и его Акира зовут, этого молодого человека. Но это про него фильм, про его, как он видит мир и какие видения у него были в течение жизни. Это потрясающий фильм. Но не только. Практически все фильмы у него с этим. Я одну минуту потрачу на то, чтобы сказать вам, чтобы вы поняли, да. О чем я говорю. Да. Это касается Данте Алигьери, который писал свое произведение. Это да, он писал божественную, но я сейчас имею в виду его произведение «Пир».
Так.
И это «Пир», значит, это очень известная форма, и литературная, и философская. И они все, ну, почти все философы об этом писали, они описывают пир, настоящий пир, когда люди собираются, чтобы покушать вместе, там, попить и побеседовать. И первый пир, это значит, ну, не первый, там, в общем, много этого, даже в греческой философии много этого было, там про Сократа, который во время пира рассказывает. А вот Данте взял и отменил кулинарный пир, и он сказал, я вас приглашаю на пир, он предложил собственное произведение, и он сначала эти стихи нам, значит, дает почитать, а потом он объясняет, что это значит. А до этого еще он излагает очень коротко свою мысль, что произведение должно состоять из четырех слоя. Первый слой – это, ну, и все должны быть, они очень хорошие эти, и совершенные. Значит, первый слой – это сюжет, второй слой – это символы, третий слой – это, я сейчас по-русски скажу, что, как мы на русском говорим, это мораль. Какая мораль следует из, ну, например, басни, да, какой-то, Крылова. Понимаете, да,
конечно,
я о чем?
Да, да, да.
А четвертый слой он называет анагогический слой, то есть мистика. Какое
высший смысл.
Мистика, мистическое содержание. Вот, вот этого, без этого четвертого слоя, это не совершенно.
Настоящего кино не будет.
Ни кино, ни литература, и даже про живопись можно сказать. Вот рисует человек одно, и там оказывается содержание другое совсем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. На студии владыка Николай Пачуашвили, митрополит Ахалкалакский и Кумырдойский, Карский. Меня зовут Кира Лаврентьева. Владыка, буквально еще короткий вопрос по поводу кино, потому что знаю, что вы в этом разбираетесь глубоко и давно. Многие говорят, я слышала от многих людей, киноведов, любителей, что вот Бергман, к примеру, говорит в кино... не говорит в кино о Боге, но он его ищет. А Феллини говорит о Боге, но Бога в его фильмах нет. Вот как вы относитесь к этому утверждению? Я в ваших интервью читала, что вам Феллини очень нравится, и вы как раз видите богоискательство в его фильмах. Как вы это прокомментируете, Владыка?
Ну, если начнем с Феллини, то у него, конечно, были какие-то провалы.
Были?
Да, конечно, безусловно.
Как у любого режиссера?
Ну, нет. Вот у Куросавы не было этих
провалов.
У него были более сильные фильмы и более слабые, но он никогда не отступал от этого. А у Феллини были какие-то фильмы, которые я просто...
Не поняли.
Нет, не то, что не понял, даже смотреть не хочу и не буду. Не буду, если у него какие-то эти свои... Но, тем не менее, у Феллини есть несколько фильмов с этим скрытым четвертым смыслом. Это фильмы потрясающие абсолютно. Это, в первую очередь, конечно, первый его фильм – это «Дорога». «Дорога» – это...
Ну, который... это известная его работа.
Да, «Дорога», да. Но «Чикабири» – потрясающий фильм. И еще я бы назвал «Репетиции оркестра». Вот это есть его... Мне кажется, выше. Ну, у него есть еще хороший фильм, конечно, но на первом месте для меня вот эти три фильма стоят. А что касается Бергмана, то Бергман тоже очень глубокий мыслитель, и он очень честный автор. Он иногда практически получается, что в своих фильмах исповедуется.
Да, есть такой момент.
Да, он рассказывает, в чем даже...
Свою боль.
Да, и в чем себя считает неправым. Я читал просто. Я читал его самого, и он так, и даже в фильме, который один из последних фильмов про него, документальный фильм, он где-то жил потом на острове, и про него сделали потрясающий документальный фильм, молодая девушка пришла к нему, и он согласился, и, в общем, он там очень многое всего рассказывал. Ну, у Бергмана, наверное, все-таки на первом месте все-таки это «Земляничная поляна», которая есть программный фильм. В смысле, он в этом фильме запрограммировал все свое творчество, что он собирался сделать. А потом, конечно, ну, выдающийся, абсолютно бессмертный фильм – это «Седьмая печать». Ну, там еще есть у него очень хорошие фильмы, но вот эта «Седьмая печать» – это прямо... Это как главный герой, как мы все играем в шахматы со смертью.
Со смертью, да. Владыка, ну, давайте тогда вернемся к теме нашего разговора. Все же, как вы стали верующим человеком?
Вы знаете, вот когда я сейчас уже вспоминаю, практически верующим я был всегда. Как только я сам с собой начал разговаривать, это было где-то в возрасте 3 лет, по-моему, да, я уже себя очень четко помню. Я помню какие-то вещи вообще с этих несколько месяцев, когда мне было. Но так отчетливо я себя помню с 3 лет. И все время я с кем-то разговаривал. И с кем-то сверить, вот.
Да.
Что я делал, сверивал или, в общем, сверял.
Сверял.
Сверял свои эти взгляды, свои эти, как его решения. Я все время спрашивал. И все время как-то кто-то мне отвечал, но я не знал, что это кто-то. Я просто вот так. И первый такой осознанный шаг, это благодаря этому коммунистическому режиму, который абсолютно, так сказать, это пытались воспитывать в избушных.
Да.
И в восьмом классе, когда мы были в восьмом или девятом, я уже не помню, новый предмет ввели, новый предмет, это называлось обществоведение. И обществоведение у нас этот предмет вела преподавательница истории Советского Союза. То есть, так сказать, идеологическое
да.
что-то было. И какой-то мы уже как урок проходили, что после смерти жизнь человека заканчивается. И все. Я спросил, как это может быть? Я живу, я хочу жить,
да.
у меня планы. И вдруг я завтра умру, или, допустим, через 10 или через 100 лет, абсолютно нету разницы. Если после этого все закончится. Она сказала, да, все закончится. Я потом у родителей спросил, вот учительница так говорит, и я как-то мне не нравится так. Они говорят, нет, нет, ты будешь жить только в памяти других людей. Я говорю, это...
Ну, тоже утешение слабовато, конечно, да.
Мне это не устраивает. И я сказал, если это так, то я хоть сейчас готов умереть, я не хочу жить дальше. Если это так. Но это не так. Я начал размышлять дальше. Я в физмат-школе учился, и нас учили логическому мышлению. Да. Если так, вот что из этого следует, а что дальше. И я сам понял тогда, дошел до мысли, что так быть не может. То есть, и по сути, если добро и зло, они принципиально, если различаются, то если существует абсолютное добро и абсолютное зло, это значит, что существует Бог. Я так тогда сам догадался, и с этого начались мои вот такие эти искания вот, религиозные. И дальше вот следующая мысль, которая меня, в общем, на этом пути, это было то, что я воспитывался в семье, где считалось... мои родители и особенно взрослые, моя тетя, там, они все говорили, что человек должен быть воспитанным, культурным, и он образованным. Вот это образование, вот я всегда старался спросить, что это такое, какое образование человек должен иметь, и я как-то себе, еще до того, как я переехал в Москву учиться, я составил себе какой-то план. Вот что я должен знать, как образованный человек. И, естественно, в это вошло Священное Писание, которое я никогда не читал, никогда не доходили руки. И я решил себе, что я должен обязательно это тоже как-то вот как культуру, в общем, изучить. И у меня мне досталась книга от моей тети, и, скорее всего, не от тети, а от дяди, которого я не застал живых. У них было дома Священное Евангелие, в общем. Это Евангелие тетя мне, значит, одолжила.
Так.
Так. И я с этой книгой поехал уже в Москву, и каждый день я читал по одной главе. Я ничего не понимал, но я упорно продолжал это делать. Сейчас, когда ко мне эти, как его, прихожане обращаются, и молитвенное правило, я всегда говорю, что обязательно, кроме всего, еще одна глава из Евангелия каждый день, а на другой день другая глава, и мы все это читаем в нашей церкви, по одной главе в день.
Да.
Это как молитвенное правило. И это очень помогает. И вот с этого началось. А потом уже тоже как в качестве как-то образования и культуры я попытался еще в те годы, начало 80-х, пойти на богослужение, просто посмотреть, что это такое. И я напросился на Елоховский собор, там патриаршая служба была пасхальная. А мне сказали, что лучше не ходить, не дойду, там эти какие-то, милиция охраняет, там все. Но я заранее пошел, и я даже не знаю, какой там был молодой священник, я пришел, говорю, что мне нужен пропуск на пасхальную службу. И он просто ничего не спросил. Он зашел в алтарь и вынес два пропуска. И я тогда первый раз попал на пасхальную службу.
Ну, сколько вам было лет, Водыка?
Ну, 23-24.
Уже осознанный возраст, да.
Да, но это я уже, будучи студентом МГУ. А после этого уже какая-то вот появилась такая мысль, что я очень много читал, в том числе и восточные религии, ну, там все. И там есть такая, значит, такой совет. Надо не готовиться к действию, а надо действовать. Вот такое. Мне это понравилось очень. Я подумал, что надо не готовиться, например, начать пост, а надо просто
поститься.
Да, я начал это сам делать только для того, чтобы познать. Ну, в общем, потом...
Такой гностический интерес немножко, да, Владимир?
Да.
Такой научный.
Да, больше. Потому что у меня не было никакого прямого соприкосновения к священнодействию, там, к церкви. Я вообще никогда так серьезно не заходил. Но я заходил иногда, ну, как...
Вам хотелось понять, о чем здесь
о чем
речь
суть,
идет, да.
Да. А
да.
Потом дальше была уже мысль то, что если я пощусь, то надо обязательно причаститься. Вот как-то я откуда-то от кого-то это услышал. И я взял и, в общем, пошел в церковь в субботу, страстную. Я говорю, как же, до Пасхи надо же причаститься, я постился. Но я ничего не знал абсолютно. Я знал, что надо исповедоваться, я прочитал это 10 заповедей. Я думаю, наверное, про это все. Я прихожу, там, 12 часов, по-моему, где-то утро после литургии, ну, к любому первому священнику подхожу, и он говорит, что вам? Я говорю, хочу исповедоваться и причаститься. Ну, говорит, я вас слушаю. Я говорю, знаете, я вчера эти 10 заповедей читал, я все нарушал, все заповеди.
Шок такой священнику, да.
Он так испугался, ладно, прочитал молитву, и давай, говорит, причасть. Я хорошенько утром, ну, в церковь же надо как-то готовить. Позавтракал. Все как-то. И причастился, да. Вот после этого 2 года прошло, пока я уже дошел до того, что как надо исповедоваться, как надо это все. И вот так началась моя церковная жизнь.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью напоминаю вам, что у нас в студии владыка Николай Пачуашвили, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Икарский, заместитель председателя отдела миссии и евангелизации Грузинской Православной Церкви. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. Напоминаю, что у нас в студии владыка Николай Пачуашвили, митрополит Ахалкалакский и Кумуртойский Икарский. Владыка, очень интересно, конечно, рассказываете нам о своем пути к священству. Так, и вы причастились, и потом как, вот эти 2 года, они как проходили? Вы продолжали причащаться?
Нет, конечно,
нет. Вы думали?
Нет.
Да.
Ну, иногда трудно было поститься, и я себя сам, значит, как это правильно по-русски, уговаривал или заговаривал.
Да.
И один из этих постов, я слышал, что католическая церковь, там без мяса только постятся, там, я думаю, я по-католически буду сейчас поститься.
Ну, нормально.
Ну, да, вот так.
Да, хоть что-то.
Да, ну, я, в общем, как-то да. И... Я постепенно доходил, и я потом уже принял решение, что надо серьезно исповедоваться уже, как-то вот подготовился, спросил у кого, и у кого можно, у нас было очень мало священников, с которыми можно было вот так чисто умственно пообщаться,
да.
И я, в общем, сделал свой выбор, из 4 священников я выбрал одного, который до сих пор является моим духовным настоятелем. Это митрополит Данил, это как раз председатель миссионерского отдела.
Да.
И тогда я его даже в лицо я не знал, я просто нашел, спросил, кто он, мне показали, я подошел, я сказал, и он меня, значит, назначил время для исповеди. Я пришел и начал исповедоваться. И самые тяжелые грехи, которые мне было очень стыдно говорить, и, в общем, я все это выговорил. А он вроде как-то не реагировал совсем, и никакой реакции у меня. Он спросил совсем другое. Как будто это ничего. Для меня самое главное вот это было, да? Он говорит, а вы на литургии ходите? Я вообще не понял, литургия слова, для меня это было что-то новое. Я говорю, как вы сказали? Он говорит, по воскресеньям, каждое воскресенье. Вы ходите в церковь и присутствуете на богослужении?
Нет.
Я говорю, нет, у меня один-единственный день, я учусь.
Выходной.
Да, я учусь в этом театральном, я еще в школе преподаю, ну, невозможно. Он говорит, вообще-то это... А без этого нету христианства, он сказал. Если вы хотите, считаете себя и хотите быть христианином, то обязательно надо воскресную службу посещать. Без этого нету христианства, он так сказал, сразу. А я подумал, я говорю, как? Я вообще-то немножко по-другому думал, что такое христианство. Но я сказал, да, если вы так считаете, то я постараюсь, конечно. Там, после этого первое воскресенье я пропустил, второе тоже пропустил, а потом уже на третье воскресенье я пришел и уже, кажется, никогда не пропускал.
Вот это да.
Да. То есть вот с этого все началось.
Вызрели, владыка.
Ну, как-то вот так, да.
Вызрели. А к священству?
А к священству я даже не думал об этом, потому что я не думал, что это для меня. Я просто хотел... У меня был... Вообще-то, в итоге, когда я посчитал, я был 15 лет студентом. 15 лет. Ну, последние 4 года – это духовная академия. Вообще-то, у меня это уже было как навыки какие-то, вот так сидеть и работать над книгами, и процесс вот изучения.
И когда, привычка.
Да, когда открылась эта возможность духовной академии, то есть... это высшая богословская школа, то я исключительно потому, что пополнить свои знания в той сфере, в которой я вообще ничего не понимал. Ну, вообще. И я с большой радостью начал. И когда через какое-то время, ну, это тоже мне мой духовник, владыка Данил, посоветовал поступить. Первый набор там был, это в 88 году, и сразу я поступил и готовился. Я сказал, что я там даже какие-то предметы, которых я даже названия не знаю, что это значит. Он говорит, ты, говорит, это в двух вузах учился, да, вот в Тбилиси физфак оканчивал, в общем, да, значит, для тебя это будет несложно, садись и учись. И я научился, я сдал эти приемные экзамены, и значит, после этого я просто полностью я отдался учебе. Это было для меня очень интересно. Я ни одну лекцию не пропускал, ни одну. Просто мне было очень... И все время эти лекции записывал. Конспекты даже до сих пор сохранились, кажется. И какой-то момент... Ну, это по благословению патриарха, все студенты вот с 1 сентября стали алтарниками. Мы это, училище у нас это было рядом с Сионским кафедральным собором, прямо через улицу, и, значит, нас благословили там облачиться в этом стихарях, и, в общем, мы стали вот прислуживать. И как-то... Ну, чуть-чуть раньше до этого владыка, он после службы освящал, окроплял, в общем, священной водой всю территорию. И как-то он мне сказал, что ты, говорит, можешь мне помочь в этом? Я говорю, да, конечно. И он дал мне этот сихарь первый раз. Я надел, и все странное на мне было какое-то, в общем, одевание, вот это облачение красное. Я, в общем, много раз потыкался там. И он, когда мы все это закончили, он спросил... Вот если вы вдруг станете священником, вам больше теоретическое направление интересное или практическое, говорит. Я вообще никогда об этом... Я говорю, наверное, оба, и теоретическое, и практическое, оба это очень, очень интересно все. И все, на этом мы закончили разговор. И я уже дальше не думал об этом. А потом уже, вот как вы рассказывали, да, уже по окончании, уже на третьем курсе, когда я был... У нас 4 года учебы, ну, на третьем курсе, да, святейший, вот как-то вдруг мы сидели в монастыре вместе на трапезе, и вдруг он почему-то обратился ко мне и говорит, вот вы будете готовиться в следующую субботу, ваше рукоположение. Я так абсолютно так принял это, Я даже, как я мог прикословить. Причем я слышал, что когда он так предлагал, некоторые люди, так сказать, отвечали, я недостоин. И это вообще такое любимое, так сказать, возражение. На это есть всегда вопрос, а кто достоин? Что ты говоришь? Очень глупости. А как ты можешь быть достойным этого? Конечно, никогда. И вот так.
Но это плавно прошло, владыка, да?
Абсолютно.
Без каких-то потрясений внутренних.
Абсолютно, абсолютно. Единственное потрясение, это было, когда меня рукоположили в диакона. И когда я первый раз вышел из церкви в облачении уже в рясе, или подряснике, я просто думал, что весь город на меня смотрит.
Ну, непривычно, да.
Абсолютно непривычно, да. Абсолютно непривычно.
Вот воистину говорят святые отцы, найдешь волю Божию о себе, и душа успокаивается. Да, угу. Владыка?
Ну да, наверное. Да.
Каким было ваше знакомство со старцем Гавриилом Оргибадзе?
Это до священства еще было. Это опять-таки благодаря владыке Даниила. Угу. Он просто его нашел на улице. Мы даже не слышали про него. Мы жили нашей приходской жизнью. Там все было сложно. Это в 87-м году я первый раз причастился. Потом это было еще до, кажется, до моего поступления, угу. когда я с ним познакомился. И, значит, ну, это было что-то. Я сначала думал, что просто ему надо помочь, потому что он был такой рваный, грязный какой-то, в общем, ну, сверху. Ряса там, и все. Ну, мы сразу поняли, что перед нами кто-то, что это есть кто-то.
Угу.
Кто он такой, что... Ну, то, что он вот этот, когда я говорю, что в произведении должен быть четвертый уровень, скрытый да. смысл, вот этот скрытый смысл в нем абсолютно просматривался. Что он одно дело говорит, ходит, действует, а другое дело, что какое он что-то
что
в
он
себе несет.
Несет.
Да, да, да. И уже сразу невозможно было к нему без почтения как-то угу. обращаться. Хотя он очень странно иногда себя вел, очень странно, вообще непонятно. Он старался всегда разрушать эти стереотипы, всегда, во всех людях. И когда мы, ну, как-то я случилось так, что целый день вместе с ним провел. Ну, он в нашей церкви очень странно себя вел.
Угу.
А потом он сказал, давай сейчас пойдем в армянскую церковь. Он заходил в грузинскую церковь и сразу вот этим посохом на пол и всем на колени. Все обернулись, кто-то стоит там. На колени, я сказал. И все на колени, в том числе я. Невозможно было ему что-то, в общем, против прикословить. А сейчас наклоните голову, то есть это поклон земной. И все. Там кто-то, видимо, голову поднял, он еще раз, как ты смеешь, наклони голову. И, значит, мы все вот так ждем, и, значит, смиренно. Тогда встаньте. И все с облегчением. Ну, мы не знаем, что будет дальше. Он подходит к столу. Там был стол с этими книгами, чтобы
да.
и рукой вот так, и пожертвуйте. И люди начали подходить, и все, что было в карманах, деньги выкладывать. И он выбрал меня и говорит, иди собери эти деньги. И положи в карман. Я собрал все эти деньги, и потом мы, а сейчас пойдем мы хачапурную.
Угу.
Он мне говорит, я говорю, отец говорил, пост великий, что нам хачапурную надо делать? Ну, мы же постимся.
Не клеится никак.
А что-то да. без разговоров. Мы пошли, зашли. Там надо было спуститься. И там люди кушают эти хачапуры, там разные, аджарские, там еще другие. Он прошелся. Потом обратно. И никто на него внимания не обращает. И он этим посохом еще раз. Что здесь происходит? Что вы делаете, люди? Все стали. Во время поста вы сидите и хачапури едите. Как вам не стыдно это делать? Просто люди вот просто замерли, да. И он очень довольный. В общем, мы вышли оттуда. И он говорит, давайте сейчас пойдем в армянскую церковь. Я говорю, а в армянскую церковь мы с ним не молимся? Уже я немножко так разобрался. Зачем? Что он нам дал?
Да, да.
Пошли. Мы зашли в армянскую церковь. Я думаю, сейчас он там тоже деньги будет собирать. Он стал сзади, вообще ничего не говорит и просто стоит. И кто-то там случайно в церковь обернулся, потом другой. И люди выстроились в очередь и подходили, и просили его благословить. Это было так трогательно абсолютно. Они видели, вот кто-то вот такой человек стоит, ну, старец настоящий.
Душа чувствует.
Да, и кто-то что-то просил там, кто по-грузински, кто по-русски, да. Помолитесь, пожалуйста, за кого-то, за того-то. И он всех благословлял. И потом мы вышли оттуда. И дальше поехали там, цхет. Вот так. Мы несколько лет, я служил в алтаре, был алтарник.
Да.
В этом Санторийском монастыре.
Угу.
И он там жил. Но я с ним где-то познакомился, где-то, наверное, в 87-м году.
Ага.
А он умер в 95-м. Последние годы, когда я уже стал священником, я уже служил в другом месте, и мне так часто не приходилось уже в этот монастырь, и я реже его встречал. А потом я слышал, что он заболел, и потом он сказал, что приставился, и я был на его похоронах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Владыка Николай Почуашвили, митрополит Ахалкалакский и Кумырдойский, и Карский. Меня зовут Кира Лаврентьева. Владыка, вы были инициатором канонизации Серафима Роуза и Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери, убитого мученически в Афинах в 1997 году. Что на это повлияло, Владыка? Почему вы вот так продвинули вопрос канонизации в Грузинской Православной Церкви?
Вы знаете как? Вообще они до сих пор не канонизированы. И когда я спрашивал, и в Америке спрашивал,
да,
и в России спрашивал, есть какие-то препятствия. И в первую очередь эти препятствия, наверное, относятся к количеству кандидатов на канонизацию. Как мне сказали, в русской церкви их где-то 1,5 миллиона таких человек, которые готовы все документы, но не могут из-за вот этого большого количества канонизировать их, даже негде записывать это. Да,
да, да.
Поэтому, если бы они стали бы такой общей очередь, то не знаю, когда бы это было, с одной стороны. С другой стороны, я и одному, и другому очень многим обязан в своей религиозной жизни. Хотя мы проводили вот эту конференцию, где я их объявил святыми в моей епархии, что я имею право. Это не значит, что грузинская церковь их канонизировала, нет. Я просто их...
То есть это не совсем точная информация?
Не совсем точная,
значит,
информация.
Да.
Я их считаю святыми, я считаю, я имею на это право считать.
Да.
А так, конечно, мы не служим, не это, как его по ним, и службы не составлены, еще ничего.
Просто я знаю, что была конференция не так давно, год или два назад, и поэтому, видимо, у меня отложилось,
наверное,
в голове,
так,
что
да,
грузинская церковь...
Там были еще и другие.
Да.
У нас тоже был священномученик Андрей Курашвили, который во время Абхазской войны просто застреляли без всякого военного преступления, и мы считаем его святым, только мы его тоже не канонизировали. А я его тоже, в общем, заказал икону, и у меня он, эта икона висит, и мы в нашей епархии его считаем святым. Еще там были другие, например, это настоятель, игумен этого монастыря Дохиары, это на Афоне, отец Григорий Зумис. Я его знал очень близко,
да,
и очень хорошо,
да,
и я специально приехал, значит, на его, ну, на похороны невозможно, он завещал через несколько часов его хоронить после смерти сразу в тот же день. А на 40-й день я приехал специально, я всем братьям сказал, что я имею право вот иметь свое мнение, как архиерей, как член синода,
да,
Грузинской церкви, и я считаю, что он святой. И если вдруг станет когда-то официально, значит, его канонизация, значит, будет рассматриваться, то считается, что я всегда буду это поддерживать. И, ну, так. То есть несколько там было, несколько людей, в том числе и, кстати, Серафим Роуз, и еще один, этот брат Иосиф, и да. еще потрясающий человек, о котором я узнал от отца Серафима Роуза. Это румынский священник, отец Георгий Кальчу.
Интересно.
Выдающийся он мученик, исповедник. Исповедник он в 2012 году скончался в Америке, Румынии его.
Да,
21 лет он, значит, был приговорен к смерти и сидел там, отбывал свой срок в румынских тюрьмах. И мы даже фильм потом нашли про него, его духовных чад. Ну, это невозможно.
Владыка, как на вас повлияло знакомство с отцом Серафимом?
Ну, я лично его не знал никогда.
Да, но смотрите, вы сказали, что они повлияли на вашу духовную жизнь.
Да,
вот такое знакомство духовное.
Да. Значит, когда я начал в церковь ходить, еще у меня не было духовника. Я просто начал ходить в церковь. И первое, что мне посоветовали, книгу. Первую книгу православную я прочитал, это «Душа после смерти».
«Душа после смерти» – его книга.
Да. И это очень настолько на меня повлияло, что практически вот поставило в это русло православное.
Ну, потому что он там научно еще все раскладывает, да. Не только в каких-то умозрительных понятиях, а вполне себе научными фактами.
Причем он лингвист, и он санскрит язык знал.
На исследованиях доктора Моудери, нематолога.
Абсолютно,
то есть он там
абсолютно,
очень
здорово там все так
все описывает.
Для меня, вот, для человека, пришедшего из этого научного мира,
это было вообще...
Наверное. Это было вот такое внятное объяснение. Поэтому я на него очень... А потом мы нашли другие его и переводили на грузинский язык другие его беседы, лекции.
Вообще уникальный, конечно, был человек. Уникальный. Умнейший подвижник.
И одна из последних его лекций, незадолго до смерти, он читал это женщинам-паломникам. Значит, это лекции называются так: «По следам святого Патрика, просветителя Ирландии, и Григория Турского».
Я даже запишу. Очень интересно.
Это есть на русском языке. Да. Это написанное.
Угу.
И когда я уже позже начал преподавать миссиологию в своем училище для священников, я практически этой книгой пользовался как учебником полностью.
Настольной. Угу.
Там несколько глав, там маленькая книга очень. Ну, это не книга, это лекция, да? Там 12 глав и 12 фундаментальных мыслей о миссиологии, о миссионерстве. Фундаментальные мысли. Он как-то мыслил вот так. Я вот подробно потом стал все это рассматривать, объяснять всем это. Ну, еще у него, так сказать, царский путь, это тоже основное, так сказать, фундаментальное мысль, что нельзя ни влево отклоняться, ни вправо, а царским путем надо идти. Это слова из Священного Писания, из Библии.
Без крайностей.
Да. Крайности одинаково опасны. А даже в правую сторону, как-то в сторону вот этого более усердия, это еще страшнее, еще опаснее. Потому что когда человек какой-то теплый, он всегда об этом сожалеет. А когда он считает, что он такой истинно православный,
святой.
Вот это, да, это есть гордыня.
Не дай
это
Боже,
есть гордыня. Да. И это гораздо опаснее, да. Вот это его мысль. Ну, по крайней мере, до меня через него это все дошло. И еще другие у него очень интересные эти писания.
Потрясающе, Владыка. То есть вы, простите, вы все равно через ум как бы постигали.
Через ум всегда, потому что я страдаю от этого, от ума.
Через ум.
В 8 классе нас учили математической логике. И мы начали изучать теорию множеств.
Да.
В 8 классе, представляете, в физмат-школе. И через это мы начали изучать высшую математику. Когда я поступил в Тбилиси, полтора года по высшей математике я не ходил на лекции, потому что все это для меня было знакомо.
Да.
Я просто так сдавал экзамены.
Вот так это удивительно, конечно, удивительно.
Ну, я попал в хорошие руки преподавателей.
Это правда, А Иосиф? Иосиф, как на вас повлиял?
А Иосиф, значит, мы Слышали в Грузии, конечно, да, про эту икону, про это мироточение. Но я, кажется, в 2001 году первый раз попал в Америку.
В Америку.
Ну, в общем, православный мир. Тогда еще это все было разделено. Значит, я поехал специально, чтобы рукоположить священника грузинского,
ага,
который был членом, это Американская православная церковь, OCA.
Да.
И они дружили, я познакомился с отцом Виктором Потаповым, который представлял уже русскую церковь за рубежом.
Ну, известный очень, конечно.
Он очень известный, он вел, я его передачи еще...
Умнейшая голова.
Слушал его передачи, религиозные его передачи, и поэтому я его очень... знал через радио, да. И, значит, мы к нему попали с матушкой Мария, матушка Мария у него, Потапова. И, значит, они дружили очень близко с отцом, с этим братом Иосифом. Они очень много мне о нем рассказывали. И даже когда мы встречались с прихожанами, там приходили очень много людей, которые живую помнили брата Иосифа. Но это 2001 год, в 97-м его замучили, да. И, значит, мне даже показывали этот кивот, которым этот икону, когда приносили это в Вашингтонской церкви, которую основал святитель Ян Шанхайский.
Да.
И она предтеча церковь там. И там это был кивот, который благоухал до сих пор от этого елея, который...
Он и сейчас, по-моему, хранится и благоухает.
Да, да, да. Он и сейчас благоухает. И еще я могу добавить к этому, что вот эта новая икона, которая через 7 лет начала мироточить, это так называемая гавайская икона. Это копия, которая сделана на Софрино. Представляете себе? Софринская копия вот этой той иконы иверской, и она мироточит, и это одно и то же благоухание, которое вообще никогда нигде не повторялось в моей жизни. Я никогда подобного ничего не вдыхал, а это вот две, они одинаковые. Так что это очень интересно. И еще это одно то, что я с ним тогда познакомился, и он очень повлиял на мою жизнь, мне передали это мира там и все тогда. Но другое, он собирал мощи, брат Иосиф. Как бывший католик, у него был доступ к католическим монастырям. И он пользовался этим, и он приходил в монастыри и всех умолял, не выбрасывайте эти мощи. Там было постановление Второго Ватиканского собора, больше не поклоняться мощам. И они начали выбрасывать. И он собрал более 2000 мощей. Брат Иосиф. И часть этих мощей хранилась у отца Виктора Потапова дома. И он мне их показал. И я не удержался. И попросил, а вы можете, я говорю, поделиться этими мощами. И, ну, конечно, это никогда неприятно, когда тебе кто-то такое просит. Ну, он смурился как-то вот так. Говорит, ну, хорошо, хорошо, ладно. И, значит, он мне передал 20 маленьких частиц. До сих пор это у меня в церкви, и это было начало вот моего отношения, во-первых, к мощам, и во-вторых, сейчас у нас мы как бы в пример брата Иосифа в католических монастырях и не только собираем эти мощи, у нас более 3000 мощей в епархии. И мы сейчас собираемся строить храм всех святых, где каждая мощь будет в свое место со своей, в общем, биографией, то есть жизнеописанием святого, изображением, ну и так далее.
Это большая работа.
Это да, я уже более 7 лет над этим работаю, и еще осталось много. Я каждый день, то есть я каждую неделю собираю эти материалы, в общем, изучаю, и каждую субботу я рассказываю на своем YouTube-канале о тех святых, которых именно в эту субботу поминаем, и через 7 лет это все, в общем, как-то повторяется. То есть за 7 лет я собирался все рассказать, но не получилось, потому что новые мощи прибывали, и, значит, новые обстоятельства, и еще это продолжается. Продолжается у меня, и я пока что, ну, через какое-то время, наверное, эти рассказы закончу, а дальше еще работа.
Владыка, а что дает верующему человеку такое почитание мощей?
А вы знаете, вот по-русски, слово мощь, связано мощь. С мощью, да.
Сила.
Вот это и есть первое. То есть это ни на каком другом языке, кажется, да. Вот такого нет.
Нет.
На всех, наверное, языках, да. Это есть частицы. Частицы. Святые частицы или частицы, части.
Угу.
Части. А на русском это мощь. Но это первое. Но самое главное, все-таки я считаю, что мощь – это присутствие. По православному вероучению святые сохраняют связь с частями своих, в общем, своим телом, останками. И поэтому эта частица – это значит присутствие какого-то святого. Я хочу еще одно обстоятельство вам описать. Дело в том, что я учился в России на физфаке. Потом я защитился в Свято-Тихоновском университете по миссиологии. У меня была вот диссертация. Но самая большая связь меня с Россией – это моя семья. То есть моя дочка вышла замуж за Кирилла Александровича Черноризова. И вот это как повлияло, вот это мое вероисповедание, что у них в жизни самое главное было вот эта семья и православие. Поэтому они начали искать, как только у них начали дети появляться, православную школу, куда бы...
Да.
И, в общем, они самые лучшие нашли православную гимназию, то есть школу в Троицком, в городе Троицк. И они переселили специально туда, и они купили дом рядом с школой. А чуть позже Кириллу предложили стать директором этой школы. И он сейчас является директором вот этой православной, Троицкой православной гимназии. И мои, ну, их уже 7 внуков. Ну, маленькие, 3 еще маленькие. А все остальные уже ходят в эту школу. И они очень часто слушают ваши передачи. Детям особенно все интересно, конечно.
Давайте вот, мы передадим им привет.
Да, да, отсюда.
Передаем от всей души.
Да, и это есть такая живая связь.
Да, владыка, это, конечно, потрясающе. Мне кажется, этих историй у вас невероятных еще на несколько долгих-долгих передач. Но, к сожалению, время наше подходит к концу, дорогие наши слушатели. Светлый вечер на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. В этом часе с нами был владыка Николай Пачуашвили, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Икарский, заместитель председателя отдела миссии и евангелизации Грузинской православной церкви. Спасибо, владыка, от всей души. Приезжайте к нам, пожалуйста, еще мы будем очень вас ждать.
Большое спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер на радио «Вера».